Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Да, следующий сюжет является продолжением предыдущей темы о реновации московского жилья как массовой программе застройки центральных площадей, скажем так, Москвы. Площадь не в смысле, так сказать, адреса, а в смысле поверхности, на которой это будет проводиться. И в этой связи является актуальным тема генерального плана Москвы, ибо так или иначе массовые застройки вообще-то должны согласовываться с этим генеральным планом и делаться по этому генеральному плану. Вот из того, что сейчас называется генеральным планом Москвы, можно сделать вывод, что в 2005 году правительство Москвы, то есть еще при Лужкове, приняло решение о начале работ по актуализации генерального плана на период до 2025 года. При этом надо учесть, что вообще то, что актуализировали, это представляло собой не более не менее как генеральный план, принятый в 1999 году. В общем, не прошло и 6 лет, как генеральный план перестал быть генеральным, и в него уже начали вносить актуальные изменения. Спрашивают, что это за период такой планирования вообще для города с многомиллионным населением, и в котором черты застройки, в общем-то, должны быть определены на достаточно длительную перспективу. Тем более, что вот этот вот план актуализации был принят или был разработан, скажем так, или предполагался быть разработанным на период до 2025 года. То есть вот это нормальный временной лимит, более или менее, 20 лет. Да? Я замечу, что актуализация началась уже после 6 лет предыдущего генерального плана. Значит, как-то тут уже временные границы не сработали. Но и это еще не все, потому что в действительности эта актуализация завершилась в 2010 году принятием документа учрежденного, то есть принятого Московской городской думой. Хотя вообще планы для реконструкции столиц такого масштаба, они должны, как мне видится, приниматься вообще-то на уровне федерального закона, ибо понятно, что не все делается за средства города, здесь имеются федеральные учреждения, так или иначе они, занимая центральные, так сказать, места в городе, влияют на вот эту самую застройку, генеральный план. Вспомните хотя бы проект парламентского центра, переноса зданий Государственной Думы, о котором регулярно любят говорить там руководители фракций думских и так далее, и так далее. Вот. Вот все это, так или иначе, должно существовать в генеральном плане и, соответственно, выводить его уже на федеральный, а не общегородской просто уровень. Это как бы не областной все-таки центр. Вот. Поэтому на сегодняшний день остается неясным, в каком же виде существует генеральный план Москвы и как в него вписывается, ну, например, та же самая реновация, которая, как вы помните, она была принята, так сказать, и вообще начали говорить об этой программе, и тем более принятой на уровне федерального закона, ну, где-то полгода назад. Вот полгода назад кому-то брякнуло, ну, там можно определить, кто там был первый, Собянин, Путин, так сказать, или кто-то, так сказать, из их ближних, кто сказал, а вот давайте снесем все пятиэтажки к Ядрине Фене, вместо них построим, так сказать, новые дома. А это чуть-чуть 10% населения затронет. И это как все делается? Без генерального плана. А на основании тогда чего? И вообще нафиг нужен генеральный план? Особенно если он принят уже 7 лет назад и рассчитан на период аж до 2025 года. То есть он это все показывает определенный ритм действия. Как и по предыдущему генплану, можно судить, что лет через 6-7 он становится уже мусорной бумажкой, которую можно вообще не считать, до какого бы года он там не был нарисован, и он уже больше не играет никакой роли и не сдерживающий, не развивающий в деятельности городских властей.
В истории человечества существовало много вариантов планирования городов и крупных городов, столиц больших государств, империй. Значит, и как показала практика, и это очевидный факт, его можно найти подкрепление этому факту большим количеством свидетельств, о том, что в тех странах и цивилизациях, в которых не существовало понятия генерального плана, столица застраивалась плохо. И в итоге получалось полное безобразие, и это приводило к транспортному, социальному коллапсу, экономическому. И в итоге это наносило урон всей империи или всей цивилизации, которая занималась. Ну, пример Каир. Вот это классический пример. То, чего застраивалось без генерального плана, причем в разные периоды времени, так сказать, и начиная от мамлюков и Саладина, заканчивая французским Каиром, так сказать, и заканчивая современным. Вот все это привело, так сказать, к крайне отрицательному результату.
Саш, прости, маленький апостроф ставлю. У нас в русском языке есть даже соответствующий термин.
Шанхай.
Шанхай. Вот он прям сразу приходит. И вот этот самый Шанхай подвергся перестройке по плану, вот потому что по генералу. И получился тогда. А вот все, что у нас до этого существует, называется Шанхаем, как пример хаотичной закрытой. Прошу прощения.
Причем три примера, которые я хотел привести, один из которых носил сугубо трагический характер. В Лондоне случился колоссальный пожар. Колоссальный по величине, выгорело там треть города, в то время деревянного, так сказать, и было принято решение сделать вот этот самый генеральный план. Это одно из первых было системных решений о том, что город надо перестроить вот как-то и навести какие-то правила, ввести правила игры. Причем под генпланом, так сказать, имеется в виду не просто планировочно-земельные отношения, так сказать, которые как застраивать, где селитебная территория, где зона рекреации, где парк, где дорога, все прочее, а также нормативы, по которым, так сказать, в этом месте, так сказать, нужно строить жилье и такое количество, высоту здания надо вот такую, архитектурные исторические зоны, они должны быть выделены, охраняемы. То есть достаточно много абсолютно разных вещей. Причем инфраструктура описывается сразу в разрезе и транспортной, и образовательной, и медицинской, и, извиняюсь, тюрьмы, и канализация, и все что угодно, и все должно быть учтено в этом генеральном плане. Так вот, Лондон, собственно, послужил такой первоосновой, так сказать, существования современных генпланов, и до сих пор, я должен обратить внимание, город развивается по тому самому генплану, который был создан после пожара. И этот генплан развивается, актуализируется, продвигается. Сейчас там создали новую транспортную систему, так сказать, аналогичную метро и электричкам, нечто среднее, которое, собственно, дает возможность развития города. Вдоль Темзы запустили, так сказать, вот эту систему транспортной коммуникации. Опять же, по системе генерального плана, которая дает возможность городу разгружаться, подгружаться к аэропортам и прочее.
Но если говорить о деревянном Лондоне, то этому плану уже больше 100 лет, я так понимаю.
Да, порядка 150. Он был до Парижа. Следующий Париж, который тебе более известен, то во времена Наполеона III, который у нас существенно меньше известен и менее знаменит, чем Наполеон I. Но тем не менее, как ты понимаешь, он в строительство Парижа внес несравненно больший вклад, чем первый Наполеон при всей его знаменитости.
Ну это да. Так, кстати, этому тоже такой... почти 150 лет забить.
Да, и он поручил так, человеку, который руководил префектурой, в которую входит Париж, не мэру, а префектуру Парижа, барону Осману, вот это выполнение функции так, вот такой вот архитектурной для того, чтобы выстроить город с теми представлениями самыми разными. Причем были эти представления о том, что улицы должны быть достаточно широкие, чтобы их не перекрыли баррикадами бастующие жители и многое другое, что в нынешних временах представляется каким-то анахронизмом, но тем не менее тогда вот мотивы для принятия
хочу сказать, решения что, были прочим, именно такие. Да, расстояние, между прочим, от площади до площади, которые расходились вот так вот звездами, как раз и принято было такое архитектурное решение для того, чтобы, во-первых, можно было в случае создания баррикад и бунта в городе обойти его другим путем, а само расстояние равнялось расстоянию пушечного выстрела прицельного на тот период. То есть, чтобы с одной площади можно было разнести баррикады, если они блокировали другую.
Функции города как оборонительного сооружения, причем не только оборонительного от внешнего врага, но и от местных жителей, от бунтов, эта функция существовала в Париже.
Да.
И она была отражена в генплане. Сейчас это, наверное, для Москвы не столь актуально. Для Москвы длительное время вообще было актуально строительство кривых улиц, чтобы ветер не разгуливался. Она выполняла функцию, чтобы не только, как сейчас, так сказать, борются от светодруем, а наоборот. Вот эти кривые улицы создавались по причине сохранения тепла, и чтобы не было сквозняков такой в городе. Такая была постановка вещей. И на современном уровне в России, так сказать, с Москвой, конкретно Сталин Иосиф Виссарионович, так сказать, внес свою лепту. И его генплан 1936 года, который, так сказать, он создал и настоял на его принятии, и он получил как раз федеральный статус, то, что сейчас называется, то есть это был общесоюзный закон, генеральный план, он оказался первым так и для Москвы генеральным планом, который внес такая систему в построении города, и благодаря нему многие вещи были созданы, так и существовали до сих пор. Так вот, в нынешней ситуации, когда затрагиваются столь объемные вещи типа реновации, существование проработанного, просчитанного, научно обоснованного генерального плана, я настаиваю то, что это не только генплан с большой буквы, носящий федеральный статус, для того, чтобы можно было отбиваться от произвола московских властей, которые совершенно спокойно могут сговориться с девелоперами и в коррупционных целях, так сказать, потерять нюх и нанести вред городу. Для этого у него статус федерального закона, чтобы можно было в суды обращаться. Так вот, этого недостаточно. Он действительно должен быть обоснованный. То есть в нем должно быть просчитано, что в этой зоне, ограниченной вот такими-то красными линиями, строительство домов должно быть не больше вот такой вот этажности, не больше такого-то количества жителей на квартал, чтобы оно не было переполнено. Там должно быть вот такое-то количество машиномест, такое-то количество мест для обучения, такое-то количество коек, больниц или там мест в поликлиниках и прочего. Значит, и система транспортная должна соответствовать этому. В Москве до сих пор транспортная система города смешная. Она не соответствует нормативам ни одного генерального плана, она научно не обоснована. Во-первых, не замкнуто бульварное кольцо. Раз. В тот момент, когда не замкнуто бульварное кольцо, нет возможности построить радиально-кольцевую систему движения в городе, которую все так ругают, но которой у нас на самом деле нет. И она не затверждена генпланом. Значит, у нас не отсутствует набережная. Крупнейшая река проходит по территории Москвы. И ее участки, как полутуннель, так сказать, должны быть использованы для транспортной системы с односторонним движением по одному берегу и с односторонним движением по другому берегу, как это, например, есть на Яузе.
В Париже тоже, кстати.
В Париже, в Вашингтоне, так и Потамак, так сказать. То есть эта система не задействована. У нас отсутствуют в генеральном плане вылетные трассы. Они прописываются словесно, что вот неплохо бы иметь не одно Новорижское шоссе, а таких 15 Новорижских шоссе. А на самом деле их так и нету, они не существуют. У нас 2,5 вылетных трассы. Это Новорижская, Киевская немножко и немножко Рублевская с одной полосой туда и полосой сюда. Поэтому можно за половинку считать. У нас всего 2,5 вылетных трассы в городе. Все остальные ограничены светофорами, так сказать, разъездами, так сказать, левыми поворотами и многим чем другим.
Ну, Минку стараются вроде еще сейчас обостроить. Я так просто в качестве
опоры. Ее не строят, пока живы в Ротенберге, Минка работать не будет. Забудь про это. Потому что та дорога, с которой они получают деньги, это дублер Минского шоссе северный, он живет тем, что Минское шоссе не едет. Как только поедет Минское шоссе, платный дублер никому не нужен будет, и Ротенберг вместе с Путиным потерпит финансовые убытки. Ровно по этой причине и Ленинградское шоссе не расширяют. Потому что там тоже дублер, который приносит деньги Ротенбергам и Путину. По этой причине и Ленинградское шоссе никогда не будет расширено. Его есть техническая возможность, так же как и Минку, расширить и сделать по 5 полос в каждую сторону. Это не является проблемой. Однако это не делается. Так же как подъезд в Шереметьево, который существует со стороны международного шоссе, чтобы оно пересекло Ленинградку, и дальше продвинулось через Куркино, через Куркинское шоссе. Его не делают. Там даже стоят со времен советской власти бетонные надолбы для того, чтобы соединить это международное шоссе с Куркино. И это не делают. По элементарной причине от этого потерпят финансовые убытки Ротенберги и Путин конкретно. Они являются для него серьезной прачечной для того, чтобы деньги направлять себе в карман. И вот в этой ситуации, в отсутствии генерального плана, никакую реконструкцию затевать нельзя. Потому что ни одному человеку объяснить нельзя, а куда ты собираешься переехать. Все вот эти вот словесный понос в виде того, что а мы стартовые дома построим обязательно в том районе, откуда переселяются люди, значит, это ни на чем не обоснованные, так сказать, вещи. Должны быть конкретные точки, что застроено будет здесь. А вот здесь будет парк, а вот здесь будет школа, а вот здесь будет то-то. И этот научно обоснованный, я подчеркиваю, документ носит название «Генеральный план с большой буквы», который носит статус федерального закона, который должен быть разработан, обговорен с жителями, принят как закон, так и должен неукоснительно исполняться. Только тогда можно вести речь о какой-то реконструкции, потому что когда ставят телегу впереди лошади, такая конструкция не едет. И как показала ситуация с голосованием, когда говорят «проголосуй», за неизвестно что. Эта ситуация вызывает интуитивное ощущение у жителей, что их обманывают, мягко говоря. А если по-научному выражаться, то отсутствие генерального плана не дает возможность людям сделать осознанный выбор. Оно не дает им возможность осознанно проголосовать. Потому что что предлагается в рамках реновации, абсолютно непонятно не только жителям, непонятно чиновникам, непонятно архитекторам, непонятно никому. По существу, ни федеральным властям, ни московским, никому. Эта задача необъяснимая в принципе. По этой причине, значит, предшествующей стадии реновации должна быть разработка, утверждение и принятие как закона генерального плана.
Ну, пожалуй, он удобен только в одном случае, том, который мы уже хорошо знаем при Лужкове, ну и который продолжает развиваться сейчас. Это когда нужно принять какое-то решение, то оказывается, что неутвержденный генеральный план – это большое подспорье. А когда
как
его
отмычка,
нужно...
да.
Да, когда его нужно заблокировать, то выясняется, что он как бы противоречит проекту генерального
отмычка
плана.
Отмычка в другую сторону, да.
Да, который на самом деле не является законом, а так отмазом. Вот, собственно, это и суть программы реновации и всего остального, что вытекает из генерального плана, что заложено в сути этого
режима. Это основа произвольного решения по уголовному беспределу, как сейчас принято, так и в федеральных органах власти изъясняется беспределу. Это основа для феодальных отношений. Левая нога у меня захотела сегодня так, я делаю так. Левая нога с утра у меня захотела в обратную сторону, я принимаю. И каждый раз вроде получается... Все по закону. Хотя закон вот таким способом, как отмычка в ту или в другую сторону, он каждый раз поворачивается по произволу мэрии или федеральных властей. Не суть важна.